Лев Брусилов. Черная карусель братьев Человековых. Читает Кирилл Рацик. Жене и дочери. Тем, кто, несмотря ни на что, верил в меня. Глава первая. Всадник без головы. Если бы только татоярский полицмейстер Свищ знал, чем лично для него обернется визит в полицию двух проворных братьев-близнецов Человековых, то не пустил бы их даже на порог управления. Более того, гнал бы визитеров в три шеи до конца улицы Красной, на которой, собственно, это управление и находилось. Но поскольку губернский полицейский начальник не обладал даром ясновидения и даже рудиментами предчувствия, то встретил братьев как родных и почти сразу же полюбил их. Человековы тотчас же располагали к себе любого, кто их видел и слышал в первый раз. Одного брата звали Яков, а другого — Ростислав. По отчеству они были Ивановичи. Совершенно неотличимые друг от друга, одинаково одетые, небольшого росту, полнотелые, но не той обременительной полнотой, которая иногда случается у людей, невоздержанных в питании, а полнотой веселой, можно даже сказать, радостной. Они, как два скачущих по ступеням мячика, влетели в кабинет Зотика Ефимовича, так звали полицмейстера, и буквально заполнили радостью все его огромное казенное пространство, от двери до самого дальнего пыльного угла. Казалось, что даже поясной портрет государя-императора, висящий за спиной полицмейстера, улыбается при виде этих источающих счастье людей. Надо заметить, что в полицию не часто приходили подобные типажи. Чаще заглядывали плакальщики, чтобы жаловаться. И жаловались они почти всегда на своих соседей. Ведь как устроен наш человек? По его мнению, все люди замечательные, только соседи — сволочи. Ну, еще разве что родственники жены, и не знаешь, кто из них похуже. Полицмейстер — мужчина огромного размера, с лысой, без единого волоска головой и большими пегими усами, находящийся в должности вот уже четверть века, до тонкостей знал, как обращаться с этими людьми. Что им говорить, что обещать, как быстро от них избавляться, а вот встречать подобных Человековым удальцов ему пришлось впервые. Он был ошеломлен в хорошем смысле этого слова, не понимал, что говорить, как себя вести, только улыбался да мотал головой. Усадил визитеров на кожаные кресла, сам уселся на диван, предложил чаю, но те отказались, мол, дело надобно делать, а чай — это уже потом. А может быть, и не чай, а что-нибудь поувесистей. Деловой подход в особенности понравился полицмейстеру, сразу быка за рога. Он тоже всю свою сознательную жизнь пытался вот так и жить, без предисловий и отступлений, пустых слов и мутных фраз. Но, скажем правду, у него не всегда это получалось. Оказалось, что братья не просто веселые люди, а предприниматели с большими возможностями. Занимались они тем, что ездили по стране и везде, где только им позволяли, строили карусели. Затем передавали управление увеселением городским властям, а за собой оставляли 20% с выручки. И поскольку за их плечами было уже больше сотни каруселей, то доход у Человековых был значительный, можно даже сказать, фабрикантский. И вот так сложилось, что в Татояре не было карусели. Почему никто раньше не догадался ее построить, неизвестно. Братья какое-то время смачно и восторженно рассказывали Свищу, что такое карусель. С их слов получалось, что это не просто какая-то там забава, а самая настоящая загадка. И даже если подумать, волшебство.
«А в чем волшебство?» — спрашивал, перебегая глазами с одного одинакового лица на другое полицмейстер. Он не знал, на ком остановиться. Братья говорили в унисон. Думал, что если смотреть на одно, то обидится другое. Волшебство, со слов Человековых, заключалось вот в чем. Полицмейстер никогда об этом не задумывался. «На карусели можно проехать 100 верст. Можно 200. Да что там 200? Можно и 1000, и все по-настоящему. Ты не просто едешь, ты мчишься. Свист в ушах. Ветер развивает волосы, мелькают виды. А ты на самом деле никуда и не сдвинулся». Эти слова так впечатлили и взволновали Зотика Ефимовича, что он вскочил с дивана и, стуча подковками, зашагал по кабинету. «Это же уму непостижимо. 1000 верст позади, а ты стоишь на месте. Что это, как не волшебство?» — думал он. Правда, Свищ никак не мог найти практического применения этому новому знанию. Похоже это все, конечно же, на волшебство, но волшебство какое-то жульническое, ненастоящее. Однако он гнал от себя подобные мысли. «В чем тут жульничество?» — спрашивал сам себя и не мог ответить. Потому как все было в рамках здравого смысла и закона. Ехать долго и в результате никуда не приехать никакими указами и эдиктами не возбранялось. Перед человеком современным, конечно же, встанет вопрос, а зачем братья пришли к полицмейстеру? И главное, зачем ему это все рассказали? Какая связь может быть между полицией и каруселью? На наш взгляд, никакой. А вот в ту пору, когда, собственно, и происходит действие нашего рассказа, общая полиция отвечала буквально за все. И понятие «следить за порядком» трактовалось широчайшим образом, от исправности пожарной каланчи до надлежащего содержания отхожих и мусорных мест. И за всем этим следила полиция. Да-да, в этом нет никакой шутки и тем более обмана. И чтобы в городе построить карусель, нужно было наперед всего прийти к главному стражу порядка и спросить у него разрешение на устройство такого увеселения. Полицмейстер дал добро. Правда, возникла некая заковыка. Место, которое братья запросили под карусель, по слухам, которые ранее уже доходили до Зотика Ефимовича, присмотрел для каких-то своих нужд сам губернатор. Впоследствии слухи оказались всего лишь слухами, но полицмейстер ведь этого тогда не знал, поэтому уговорил братьев на другой участок в черте городского парка под старыми раскидистыми липами. Человековы с радостью согласились. Сами же братья столкнулись в полиции Татаяра с одной насторожившей их странностью. До того все начальники, с которыми им пришлось встречаться в других городах, пристально всматривались не в веселые лица, а не отводили глаз от их карманов. И так или иначе прозрачно намекали на некую смазку, без которой, увы, ни одна капризная городская машина не сдвинется с места. Ведь как оно в жизни? На обычной телеге, если и есть тормоз, то он один. А вот городская машина сконструирована таким хитрым способом, что у нее тормоза везде. И спереди, и сзади, и с боков. Снизу? Есть. А сверху? Тоже есть. Даже там, где тормоза не должно быть по определению, он имеется. Зачем? Для равновесия. И все эти тормоза требуют к себе внимания. Зная эту особенность административной машины, братья к Свищу явились уже с подношением, разделенным на две половины. Одна находилась в кармане Якова, а другая — Ростислава. Братья хитрили. Вначале свою половину доставал Яков, часто случалось, этого хватало, а вот если начальник замирал в ожидании, точно козадой на заборе, или, более того, кривился, то тут наступал черед Ростислава выложить на стол свою часть. Татаярский же полицмейстер повел себя иначе. Мало того, что не запросил смазки, так и сам предложил братьям финансовую помощь, объясняя это тем, что уж больно хочется ему, чтобы в Татаяре была карусель. Человековы, конечно, удивились такому повороту. Между ними опосля даже разговор был, где один другому высказывал сомнения. А может быть, ну его этот Татаяр? Что, мало в империи городов больших и малых? Где все понятно? Где люди при власти ведут себя соответственно, так сказать, сообразно своему месту, а тут им мзду не берут и из своих денег добавляют? На западню похоже. Думали, братья, думали, а потом, как водится у нашего человека, махнули рукой. Бог не выдаст, свинья не съест. Правда, во избежание, кабы чего не вышло, денег у полицмейстера сговорились не брать. Зотик Ефимович настаивал, говорил, что так карусель быстрее построится, но братья сказали решительнее «нет», и убедив полицмейстера, что и без его финансовой помощи сделают все быстро. Потом они пожалели о своем решении остаться и построить карусель. Даже упрекали друг друга. Один настаивал, что он, дескать, говорил, нужно уезжать, а второй возражал, мол, это не ты говорил, а я. Так и спорили, пока не помирились. Были составлены и получены все нужные бумаги. За это время последний снег сошел. Установились приятные, пахнущие весной солнечные дни. Земля подсохла, и в конце апреля 1900 года начались работы по возведению увеселения. У братьев, как выяснилось, были большие планы. Карусель они сооружали капитальную, на каменном фундаменте. Так еще в дальнейшем рассчитывали возвести над ней шатер, чтобы увеселением можно было пользоваться не только в теплое время года, но и зимой. Полицмейстеру это чрезвычайно нравилось. Он сгорал от нетерпения. Бывал на стройке чуть ли не каждый день. Во все вникал, за все брался. Сам спускался в котлован, чтобы осмотреть электрическую машину, которая будет двигать карусель. Удивлялся ее размером. Не маловато ли? Проверял на прочность карусельных лошадей, похлопывал по их лаковым спинам своими огромными руками. — А выдержат ли? Не сломаются?
— Нет, не сломаются, — заверяли его братья. — Изготовлены лошадки из даурской лиственницы, а это, — утверждали Человекова, — такое удивительное дерево, которому все нипочем. Если вся Венеция на сваях из этой лиственницы стоит, то уж тут и подавно все будет хорошо.
— Ну, если Венеция, то ладно. И вот настал день пуска карусели. 1 августа, среда. В городском саду по этому случаю играл духовой оркестр, да и погода, надо сказать, не подвела. С самого утра светило солнце. Радостно пели птицы. Видать, и до них дошел слух о карусели, и они слетелись воочию поглядеть на чудо чудное и диво дивное. К 11 часам стала собираться празднично одетая публика. Строгие чиновники городской управы стояли отдельной группкой, заложив руки за спинами, все как один в партикулярных платьях, все как один с торжественными лицами. Сама карусель сверкала лаком, ветер трепал разноцветные флажки, лошади, деревянные, всяких мастей, ожидали седоков. Братья Человековы давали последние распоряжения. Следуя их указующим перстам, туда-сюда сновали рабочие. Что-то поправляли, что-то уносили, что-то, напротив, приносили. Работали метлами, стучали молотками. Один из братьев, Яков, с тревогой осматривал собравшихся и не находил среди них главного — полицмейстера. Именно ему выпала честь разрезать алую ленточку. На серебряном подносе лежали портновские ножницы.
«Может быть, задерживается?» — шепотом проговорил Ростислав. «Может быть, и задерживается», — соглашался с ним Яков.
Бежали минуты. Публика стала волноваться. Оглядываться. Кто-то крикнул из задов. «А чё стоим? Чё не начинаем-то?»
Тогда братья решили сделать пробный пуск без седаков и без перерезания ленточки. Пусть карусель сделает несколько оборотов, а за это время, кто знает, может, и полицмейстер явится. Да и публика успокоится, будет на что смотреть. Была дана команда работнику, сидящему в небольшой дощатой будке. Работник взялся за эбонитовую ручку рубильника и опустил ее. Заискрили медные контакты, и карусель, к восторгу публики, мягко и совершенно бесшумно тронулась. Однако восторг собравшихся был недолгим. Карусель сделала полоборота, развернулась другим боком, и все увидели, что там находится. Наступила гробовая тишина. Но в скорости ее разрезали дикие, истеричные женские крики. На одной из проплывающих мимо лакированных лошадок сидел человек без головы. Вся верхняя часть туловища была залита кровью. Руки безжизненно висели. Карусель сделала еще два оборота, пока братья догадались ее остановить. Ростислав кинулся к будке, буквально вытащил из нее оцепеневшего работника и сам поднял рубильник как раз в тот момент, когда обезглавленное тело в очередной раз выехало к посадочной площадке.
— А вот и полицмейстер!
— тихо, сам для себя, проговорил Яков.